Радиомаяк.ру представляет. Неизвестное об известном.
Да, у нас сегодня час прекрасного развивающего интеллектуального эфира с нашим любимым гостем. В гостях у нас кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник и ученый-секретарь сектора свода памятников архитектуры и монументального искусства Государственного института искусства знания Алексей Гриц. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Алексей. Давно не виделись.
И поговорим мы сегодня об особняках московского модерна.
Да.
Это ты придумал тогда такую историю, по-моему, да? Что мы...
Я вообще придумал модерн.
Как оказалось.
Алексей, ну давай, не перебивай, Алексей. Что...
Для меня было, вот скажите, Алексей, сразу, это открытие было для меня. Правда, что модерн бельгийцы придумали?
Ну, сложно сказать, кто конкретно его придумал. Он родился одновременно в нескольких европейских странах.
Вот.
И, конечно, сказать, что в какой-то одной стране его, так сказать, изобрели, нельзя. Просто в разных странах он имел разные, так сказать, черты, разные особенности. Но поскольку были очень интенсивные контакты между разными странами, в том числе и Россия тоже участвовала в этих контактах, то происходило такое как бы смешение, очень интенсивное, вот в России особенно. Но вы правы в том, что действительно Бельгия может быть названа одной как бы из родин модерна, то есть вот бельгийский модерн, он действительно славился как такой очень высококачественный, вот такой рафинированный. То есть это, в общем, во многом верно, да.
Сова. Бельгийцы придумали вафли.
Шоколад.
Шоколад и саксофон. Адольф Сакс был бельгийцем. Вообще бельгийцы не так уж много чем прославились. Кстати, вот в Бельгии у меня было странное ощущение, когда я был вообще в Бельгии и в Брюсселе. У меня ощущение было, что это все вторые копии. То есть, как бы, знаете, бывает вот там что-то выставляют, а вторые копии этого, чтобы не потерялось, да, где-то в чулане. Там вот как бы вторые копии чего-то. Вторая копия Мадрида, вторая копия Парижа встречается, вторая копия Берлина, вторая копия Амстердама даже. Все как-то так во вторых копиях.
Ну, в отношении каких-то отдельных этапов архитектуры это может быть верно, но в отношении модерна нет. Все-таки их модерн оригинальный. Вот самый знаменитый их архитектор Виктор Арта, он был очень популярен во всей Европе, на него многие ориентировались. То есть, как бы вторые копии они и в других странах бельгийского модерна. То есть здесь Бельгии принадлежит такая роль, в общем-то, действительно центра. Хотя, может быть, это удивительно, страна маленькая совсем, но вот она сильно очень влияла, в том числе и на Россию тоже.
А чтобы мы сразу. Мне всегда казалось, что вот модерном называют вообще все подряд. Вот это что? А это стиль модерн, а это что? А это стиль модерн. Ну вот чтобы определиться.
Временные какие-то рамки есть у этого?
Временные, и что отличает именно вот стиль модерн?
Ну да, модерн, так сказать, в таком академическом, научном смысле слова, это стиль, который существовал очень короткий промежуток времени. Всего, ну, строго говоря, несколько лет.
Начало 20-го века.
Самый конец 19-го, ну, там, 1898, это как-то так начинается. И где-то лет 10, да, до, там, 10-го года. То есть это совсем, вот на ленте истории мировой, когда там тысячелетие, да, это
секунда,
такая
да.
секунда, да, которая, в общем, может быть, и не важна была бы, если бы не было создано множество таких вот выдающихся произведений. То есть это очень короткий этап, он очень быстро, резко появился, и также резко и угас. Вот. А то, что называют модерном много, ну, это связано с тем, что модерн, значит, современный, то есть любую современную как бы архитектуру, такую вот смелую, новаторскую, ее принято называть модерном, ну, в разговорном таком смысле.
Я просто даже где-то смотрел, там, кирпичный модерн. И думал, господи, такое есть, да. Но это в Германии
Да, в разных странах, модерн называют по-разному. Вот тоже Югенштиль, это немец. Да. То есть он переводится тоже как молодой, юный стиль.
Вот я в Таллине видел, там сейчас последний раз говорил, Югенштайл.
Да, то есть вот эти вот, как бы идея, что это что-то новое, молодое, только что родившееся, отличное от всего вот того старого, что было раньше, вот эта вот идея, она для модерна очень важна. То есть идея новаторства, молодости, такой свежести, как бы вот они очень этим гордятся.
Ну, грубо говоря, когда люди отказались от колонн, как бы, да, вот так, таких вот, да, от классического построения,
да.
такого, значит, башни.
То есть смысл в том, что архитектура 19 века, как считали вот архитекторы того времени, она как бы вся вторична, потому что она построена на использовании форм архитектуры более ранних эпох, там готики, возрождения, барокко, классицизма, там и так далее. И вот действительно в 19 веке эти формы, так сказать, переосмыслялись, переваривались, как-то интерпретировались. То есть, ну, вот постоянно шла игра как бы с уже известным таким формальным арсеналом. И это вот им надоело. Они захотели чего-то нового, чего-то не связанного ни с какими традициями. И вот стиль модерн, он позиционировался именно как такой новаторский, который создает какие-то новые образы, новые формы, а не использует то, что было до этого создано в предыдущей эпохе.
Давайте поговорим тогда о самых ярких примерах этого модерна, который мы можем увидеть в Москве, по счастью.
Да, вот наша тема особняки модерна. На самом деле их, конечно, не так много сохранилось, но и было, в общем, не очень много. Количество памятников измеряется там максимум несколькими десятками. Если включать не только самые такие яркие, первоклассные, но и такие скромные, которые только такой как бы налет модерна имеют.
В Петербурге их и того меньше, по-моему, да, совсем единицы.
Да, вообще это количество особняков таких, оно невелико. Но роль этих зданий и в облике города, и в истории архитектуры российской, мировой, в общем, можно сказать, она очень значительна. То есть это была такая архитектура очень броская, очень заметная, которая становилась, когда эти здания строились, становилась событием, это обсуждалось. То есть вот такая роль модерна, она очень велика, даже несмотря на сравнительно небольшое количество этих вот особняков.
Я где-то читала, что их 129 в Москве домов, да, где-то около
Имеется в виду, видимо, вообще дома все, в том числе и доходные, вот эти большие многоквартирные. Если говорить именно об особняках, то есть о доме, который построен для одного, для одной семьи, как правило, это там двухэтажный, небольшой сравнительно такой дом, ну, как вот особняк Рябушинского, скажем. Таких вот их очень немного, на самом деле.
Ну, давайте пройдемся по основным.
Ну, наверное, имеет смысл сказать вот об архитекторах, в первую очередь, да, там основные, их тоже не так много имен. А, конечно, это Шехтель, в первую очередь, о котором вот мы говорили в прошлый раз. Его вот ключевая постройка, это, конечно, особняк Рябушинского, о котором мы тоже говорили, такой символ модерна, лучший образец и так далее. А другой
где
мастер,
он находится? Давайте
он находится на Никитских воротах.
Да.
Угу. Другой мастер, который, ну, наверное, был столь же талантлив, как и Шехтель, и столь же известен в то время, это Лев Кекушев. Вот он тоже построил несколько особняков. Кстати, надо сказать, что именно Кекушев был автором первого в Москве здания, вообще первого особняка в стиле модерн. Это был его собственный дом, который он построил для себя, но который он потом продал, купил его промышленник Лист, и он называется «Дом Листа» в литературе, он известен, это Глазовский переулок, недалеко от Смоленки. Mm-hmm. Вот это Thanks первый дом в стиле модерн, то есть Кекушеву принадлежит честь как бы открытия изобретения этого стиля. Ну, вот, кроме этого, он построил еще несколько.
Доходные же он дома, по-моему, еще.
Он строил и доходные дома, он много что строил, но вот мы говорим сейчас именно об особняках, вот он еще построил несколько особняков в разных районах Москвы, в частности, на Поварской улице он построил два особняка для богатых промышленников Мендовского и Понизовского. И, конечно, его собственный, другой его собственный особняк, очень знаменитый на Остоженке. Ну и третье вот имя такое очень важное, о котором бы я сказал, это Уильям Валькот, который тоже работал в разных жанрах, он и дома строил, и, так сказать, общественные здания, но вот его знаменитые особняки — это два особняка, Причистинский переулок, недалеко тоже вот от Причистинка, Остоженка, то есть этот вот район. Это особняк Якунчикова и особняк Гудхеля. Вот самые-самые такие известные памятники модерна, это, наверное, вот эти вот. Ну, можно еще там какое-то количество назвать, но видите, что, в общем, количество их довольно невелико.
А он наш архитектор, вот этот Валькот?
Валькот, ну, он по национальности он был англичанин, точнее сказать, шотландец. Но он родился в России, его предки переехали давно когда-то в Россию и жили, но при этом сохраняли как бы свою национальную, кстати, идентичность. Вот. Он, интересно, что уехал, недолго здесь работал в России, уехал потом в Англию и жил в Англии последние там десятилетия своей жизни. То есть он был такой, ну, как бы оставался англичанином, даже живя здесь в России, сохранял связи, конечно, культурные с своей родиной.
А все самое красивое, я надеюсь, у нас сделал?
Ну, в общем, да.
Потом, где же я хочу жить? В большевистской России в 1917 году или все-таки?
Нет, он уехал, кажется, в 1908 году еще. Ну, просто там какие-то были, может быть, более выгодные условия работы в Англии ему предложили. Хотя здесь он был вполне состоятельным.
Да, это, конечно, золотое время, вот эти вот конец 19 века, начало 20-го. Но если не брать во внимание всякие революционные события, то вот с точки зрения искусств, вообще расцвет архитектуры, это, конечно, фантастика какая-то.
Да, действительно так.
Давайте мы прервемся. У нас Рикла, а потом продолжим. Кстати, если у вас есть вопросы, по модерну. Ну, да. Мало ли, вдруг
ну,
что.
Да, ну, да.
Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3, смс-портал 5533.
Гуляем по сумникам потом, да, посмотрим.
Да, да, да.
Детальки.
Неизвестное об известном.
Итак, мы возвращаемся в особняки модерна в начало 20 века. И как раз вот мы начали говорить... Вот расскажите, пожалуйста, подробнее о том гнезде, как вы сказали, где происходили... Откуда росли все эти проекты в прямом переносном смысле. Гнездо Мамонтова, я так понимаю, да?
Да, ну интересно действительно, как этот стиль появился в Москве, вообще в России. Он связан был с инициативой крупных промышленников, крупных бизнесменов того времени.
Олигархов.
Здесь нужно назвать, ну, можно и так сказать, да. Нужно назвать два имени. Первый из них — это знаменитый Сава Мамонтов. Ну, эта личность очень известная, наверное, подробно говорить не имеет смысла о нем. И вот Сава Мамонтов занимался разными видами бизнеса. В частности, он решил заняться домостроительным бизнесом, то есть строить дома, разные и доходные дома многоквартирные, с тем, чтобы сдавать потом квартиры, и особняки, которые потом он хотел продавать каким-то богатым людям. Для этой цели была создана в 1898 году организация, которая называлась «Северное домостроительное общество». Это было акционерное общество, и оно затеяло множество всяких проектов. Главным его грандиозным самым проектом было строительство гостиницы «Метрополь». И вот эта гостиница, хотя это за пределами нашей сегодняшней темы находится, но об этом надо сказать, что это стало вот такой кузницей именно архитекторов модерна. Там работали и Кекушева, Валькот и многие другие.
Вы можете, извините, посмотреть на картинку того времени. Она заведена на нашей группе «Контакт», «Радио Маяк», как раз вот «Метрополь» с дамами, которые... зонтиками и в платьях прохаживаются мимо.
Вот они, значит, начали строить этот «Метрополь». Это стало тоже такой как бы рекламой стиля модерн. Об этом много говорили, писали. В общем, это было такое событие, такое действо. А годом позже, в 1899 году, появляется еще одна структура, такая коммерческая, которая называлась «Московское торгово-строительное акционерное общество». Создал его предприниматель по имени Яков Рек. Рек, да, он был главным владельцем. Там были еще другие акционеры, тоже вот из числа немцев. И вот Рек, он сыграл даже, может быть, большую, ну не может быть, а точно большую роль, чем Сава Мамонтов. Дело в том, что Мамонтов вскоре после вот начала строительства «Метрополя» у него уже возникли, как вы знаете, проблемы с законом. Его подозревали в растрате в одном из его акционерных обществ. Он даже несколько месяцев провел в тюрьме. В итоге его признали невиновным, но он, в общем, обанкротился. И как бы он ушел, так сказать, со сцены вот, с экономической такой как бы арены, да, российской. А вот Рек, он остался на этой сцене, и он занимался очень активно строительством и доходных домов, и особняков. И вот в этом он чрезвычайно преуспел. Собственно, можно, наверное, сказать с некоторой натяжкой, что именно вот в недрах вот этой вот фирмы Река и, собственно, родился, сформировался московский модерн. Рек пригласил возглавить архитектурное бюро своей фирмы, вот того самого Льва Кекушева, о котором мы говорили. Сначала он пригласил Шехтеля, Шехтель отказался, ну, потом, в общем, он Кекушева пригласил. И, собственно, вот первые особняки, ну, не считая вот особняка самого Шехтеля, это дом Листа, были построены именно вот этим вот обществом для того, чтобы их продать потом каким-то богатым людям. Это вот были особняки, которые были спроектированы самим Кекушевым, Валькотом там и так далее. И это стало таким действительно событием. Интересно, что ведь слово «модерн», вот, что вы спрашивали, тогда еще не было. Этот стиль, его как бы, ну, говорили, новый стиль там как-то был очень неопределенно. И в московской прессе довольно часто модерн называли рековский стиль. Ну, это довольно быстро потом как бы исчезло, и появилось уже слово «модерн», которое мы сейчас используем. Но вот словосочетание «рековский стиль» само по себе оно уже говорит о той роли, которую вот этот Яков Рек сыграл в развитии модерна. И проект был чрезвычайно успешный. То есть эти особняки, они же очень, очень грамотно делали. Они покупали большие вот эти бывшие помещичьи усадьбы в центре Москвы, принадлежавшие там каким-то аристократам. Усадьбы имели большую территорию. Они дробили их на несколько участков. А поскольку для особняка не нужна была вот эта огромная территория. Mm-hmm. Строили эти особняки, и они не ставили задачи продать их как можно быстрее. Они, ну, выдерживали, чтобы была максимальная цена, и не просто цена, чтобы это было вот на пике популярности. Иногда они, как бы сами вот акционеры этого общества, покупали как бы эти особняки для себя. То есть они не хотели абы кому продавать там за какие-то небольшие деньги. Находили потом респектабельных покупателей. Вот один из особняков Валькота был продан, например, очень известному такому человеку по имени Карл Гудхель. Это имя вот тем, кто занимается музыкой, оно, наверное, известно. Ну, то есть не точно известно, люди, может, просто не сразу вспомнят, откуда оно им известно. Дело в том, что Гудхель — это был крупнейший в дореволюционной России издатель нот. И если у кого дома есть дореволюционные ноты, то вот наверняка они изданы фирмой Гудхеля. После этой, там на обложке написано это имя. Вот кто занимался музыкой там в детстве, в музыкальной школе, вот наверняка это имя просто они видели, ну, так сказать, не знали, кто это. И вот этот самый Гудхель, он покупает этот замечательный особняк, это Пречистенский переулок. И тоже человек связан с искусством, с культурой, с музыкой. То есть это вот та была среда, куда активно внедрялся этот стиль. То есть вот Северное домостроительное общество Мамонтова и вот это общество Река торгово-строительное, это были вот две такие колыбели, два гнезда, можно сказать, стиля модерн.
Вот я хотел сказать, что как удивительно, что, пожалуй, ни с кем в 19-м, во второй половине точно, и в первые годы 20 века не было таких связей каких-то, как с немцами, да, поразительно. Врачи, ну, все там, да, учителя, значит, музыканты, промышленники, половина, юристы, половина, там, да.
Архитекторы,
ну, практически. Ну, тот же Шехтер, да. Это поразительно, как у нас было, у нас были практически родственные какие-то бизнес-связи.
Это свои немцы, то есть это не люди, которые приезжали из Германии, это люди, которые здесь жили, ну, еще там при Екатерине приехали, как вот предки Шехтеля, в частности. Да. Они были вполне такие обрусевшие уже. Ну, действительно, вот интересно, что роль немцев в архитектуре не только в эпохе модерна, но и более раннее время, она, конечно, колоссальная. Это надо признать. В общем, наверное, ну, можно вот еще этих итальянцев, которые в эпоху классицизма работали, там, Кваренги, там, Жилярди и так далее. Но вообще, конечно, их роль очень велика.
Нет, просто как вот удивительно, как в итоге закончилось двумя тяжелейшими, ужасными войнами, да, вот поразительно, что такие близкие, как бы, вот по духу. На самом деле, мне кажется, что мы сейчас с немцами, как бы, в чем-то очень близки, да. Вот, и даже те ветераны, которые приезжают потом, те, кто пережил все эти ужасы, да, они потом что-то уже встречаются там, да, ну ты замечал, да, как это вот?
Да.
Немцы. Вот, немцы же сюда тянутся, вот приезжайте в Петербург-то, да, вот там и пожилых немцев очень много и так далее, и в Москве туристов. Странное такое, как это у нас русско-немецкое такое друг другу тяга какая-то, да?
Вот видишь, ты ж ко мне тянешься.
Ну, вот, кстати,
у меня немецкие какие корни, ого-го какие.
Если говорить о модерне конкретно, то действительно вот интересно, что две как бы такие группы людей сыграли очень важную роль.
Мы о них подробнее поговорим после новостей.
Неизвестное об известном.
Алексей Гриц у нас сегодня в гостях. Мы
продолжим
говорим
на чем остановились, да, про две группы там основных, да, архитекторов, которые.
Ну, даже не столько об архитекторах, сколько о вот тех людях, которые как бы повлияли на развитие стиля модерна, его появления. Вот и говорили о немцах, и вот личность Река, конечно, очень важную роль здесь сыграла. Но большую роль, более важную роль сыграло, конечно, русское купечество. Вот вообще слово «купец» у нас, оно такое как бы старинное, связано с чем-то таким древним. На самом деле купцы того времени, это были очень современные люди, это были бизнесмены, это были очень широко мыслящие, мобильные люди, открытые для всего нового, современные. И вот, собственно, в этой среде этот стиль появился, и они были главными заказчиками. Что интересно, кстати, большинство купцов русских, которые вот повлияли очень сильно на развитие модерна, были старообрядцами. Это Мамонтовы, Морозовы, Рябушинские те же самые и так далее. А старообрядчество предполагает, ну, такую вроде как консервативность, приверженность каким-то старым традициям, но при этом они оказались совершенно открыты для вот такого радикального новаторства, которое предлагает стиль модерн. И, собственно, благодаря заказам этих людей стиль, в общем, и смог состояться. И особняки вот эти, они появились, в первую очередь, конечно, особняк Рябушинского, они появились именно потому, что был спрос на них. Этот спрос был, так сказать, платежеспособен, потому что это были очень дорогие постройки. Не потому, что вот тот же РЭК наживался, там, продавая их задорого, да, а потому что строительство требовало очень больших вложений. Внутренняя отделка и внешняя тоже была чрезвычайно дорогая. И построить такой особняк стоило каких-то огромных денег, и это могли, конечно, себе позволить далеко не все. И вот богатое купечество, в основном, я еще раз повторяю, старообрядческое, оно стало вот той средой, которая своими деньгами поддержала этот стиль и, конечно, сделала ему рекламу тоже.
Потому что... они говорили, что они конкретно хотят от этих особняков? Или целиком на все нашло на откуп архитектора?
Нет, конечно, такого не было, что все на откуп архитектора. Вот особняк Листа, про который я упоминал вначале, я же сказал, что он был построен... Он был, да, он был построен Кекушем для себя. Здесь почему, вот я об этом сказал, почему это важно, потому что он строил дом для себя, он строил как хотел, он ни с кем, так сказать, мог не согласовывать. И он сделал такую как бы рекламу этого стиля. Что вот я вот умею строить так, если хотите, чтобы я вам тоже так построил, типа обращайтесь ко мне, ну, условно говоря.
А если честно, он подсмотрел вот этот, где-то стиль набрался, или сам вырабатывал какие-то особенности?
Ну, конечно, нет, конечно, связи были. Что-то он видел вот у тех же бельгийцев, что-то во Франции, что было сильное влияние английского модерна, было сильное влияние австрийского модерна, который назывался «Сецессион». Это все, естественно, проникало.
Мегамикс такой.
Да, это, ну, было, конечно, какое-то что-то свое, но это все вот переваривалось, переосмысливалось. В общем, конечно, русский модерн, собственно, как и любой модерн, он включает в себя множество всяких влияний. И вот когда появился вот этот дом, уже появились заказчики, и они, конечно, ну, с одной стороны, архитектор мог предложить какие-то свои решения, но с другой стороны, заказчик, конечно, ну, поскольку он платил, естественно, наподелял. С другой стороны, вот эти вот дома, которые строило общество Рекка, они же строились не для каких-то конкретных людей. Они строились просто вот мы построили особняк, кто хочет, может купить. Интересно, что Рек настаивал на том, чтобы дома были все разные. И вот тот же Пречистенский переулок, где работал Валько, там очень интересно, два дома, вот Якунчикова и Гудхеля, они совершенно разные, построены одним архитектором в одно время, по заказу одного вот этого Река. Но они совершенно разные, это сделано специально, для того, чтобы вот не было ощущения, что все живут в одинаковых домах. Особняк Якунчиковой, он такой вот похож на такой шотландский, как бы английский модерн, стиль там Макинтоша, а вот особняк Гудхеля, он более такой французский, как бы, он там вот эти изящные линии, такой изощренный, измельченный декор лепной. И вот эта вот разница, она специально, конечно, была подчеркнута для того, чтобы люди могли выбрать то, что им хочется. Каждый человек, в соответствии со своим вкусом, выбирал так сказать, вот то, что ему больше подходило.
А как так получается, что вот это все, да, что особняки не похожи друг на друга? Почему вообще вид это все не портило? А почему сейчас, когда начинают что-то такое лепить, это все настолько ужасно получается?
Ну, надо сказать, что...
Или тогда тоже Москва... критиковали?
Нет, ну, конечно, критиковали, все критиковали, это, так сказать, нормально. Москва — город очень такой эклектичный, очень разный. И, собственно, это и является ее лицом, то, что сочетается, вещь совершенно несочетаемая. А, кстати, тогда это вполне понимали, и тот же Рек писал, что вот мы хотим строить такие дома, которые будут современные, красивые, замечательные, но которые при этом будут как бы обогащать архитектуру Москвы и вот будут в русле вот этого вот многообразия, которое характерно для Москвы. Конечно, учитывалось ну, как бы масштаб застройки, учитывалась среда. Естественно, они строили не просто, вот не глядя ни на что. Эти вот маленькие переулочки, где в основном находятся эти особняки, там стояли небольшие, как правило, домики тогда, домики, оставшиеся там от эпохи ампира, может быть, еще. Кстати, некоторые особняки модерна — это перестроенные дома ампировские. Поменялся стиль, поменялся вкус, и перестраивали дом начала 19 века там, или модерн. И, конечно, они учитывали. Очень важную роль играл, например, если вот дом стоит на углу, чтобы он с разных сторон воспринимался, его силуэт, его как бы вот игра объемов, так сказать, пластика этих объемов. Это все, конечно, учитывалось. Декор учитывался. Его как бы восприятие, да, то, что это небольшое пространство, и он смотрится как бы вблизи. Или же, если есть какое-то пространство перед особняком, ну и вообще перед зданием, значит, рассчитывалось таким образом, чтобы декор смотрелся издалека. Он, соответственно, более укрупненный какой-то и так далее. То есть это была тонкая работа, и поэтому ощущение дисгармонии, конечно, это никоим образом не произошло.
Прям как сейчас, будто посмотришь вблизи, издалека, такой прям декор.
Нет.
Ну давайте еще.
Я не понял юмора. Это сарказм, да, тебя пытался?
Сарказм, да.
Такой допустимый, да. А скажите, а вот гостиница «Националь» тоже ведь модерн, да, или нет? Мне кажется.
Да, ну это не так ярко выражен стиль, да. Но это вот один тоже из таких глобальных проектов. Вот, наряду с «Метрополем», это же самый центр Москвы, то есть прям вот начало Тверской. Но в нем этот стиль выражен мягче и слабее, чем в «Метрополе».
Да, «Метрополе» погуще.
Еще какой особняк стоит посмотреть, чтобы познакомиться вот с модерном?
Можно назвать, вот если опять же мы будем отталкиваться от архитекторов, можно назвать такого архитектора с таким немножко странным именем — Флегонт Вознесенский.
Флегонт Вознесенский.
Да, да, это имя. Ну, Шехтеля все знают, Хекушева все знают. Хочется немножко сказать вот об этих других мастерах.
Да.
Вот у него есть особняк Медынцева в Померанцевом переулке.
Это, может, какое-нибудь посольство Зимбабве, да?
Да, они в основном посольства каких-то таких стран, вот небольших. А вот это такой не очень известный московский модерн. То есть он, конечно, не такой потрясающий, замечательный, как вот те особняки, которые мы упоминали до этого, но тоже он интересный, потому что там и декор, и вот различные элементы, которые украшают этот фасад, они очень характерны для модерна. В Москве есть, например, возможность увидеть еще очень редкую, по-моему, вообще единственную в Москве, это деревянный особняк в стиле модерна. Это особняк богатейшего промышленника Носова. Он находится, тогда это была окраина Москвы, это Электрозаводская улица. Это, соответственно, ближайшее метро, там Электрозаводская или Бауманская. И вот он в стиле такой дачи построен, из дерева, и внутренняя отделка, соответственно, тоже она вот преимущественно выполнена в таком как бы в дереве.
Это не между Электрозаводской и Бауманской, вот прямо на таком холме таком, нет? Или вот он чуть-чуть... Он,
где, нет, где? Там холма никакого нет, я адрес точно не помню, но на самой Электрозаводской, на улице
стоит,
да, то есть... Электрозаводская 12, что ли, ну это можно уточнить. Угу. Еще, ну, совершенно замечательно.
Там есть совершенно дивная станция какая-то, видимо, это, по-моему, это какой-то там, то, что называлось путевой дворец, по-моему, то ли Екатерины, то ли кого-то еще, как раз он не даже Электрозаводский, такой деревянный тоже, такая станция как бы, ну, станция на пути там, да? Вот советую посмотреть, хороший, интересный.
Еще вот особняк, конечно, мы вроде его не упоминали, особняк Дерожинская, это тоже Шехтель. Он находится в ближайшем метро «Парк культуры». Там посольство, кажется, Австралии сейчас находится.
Да.
Совершенно тоже замечательно.
На берегу Москва-реки, да, по-моему?
Нет, там довольно далеко от берега он стоит. Он стоит в начале, в смысле, в конце Остоженки. Вот эти вот особняки. Ну, что еще можно посмотреть? Есть еще особняк в Рюмином переулке. Его построил архитектор архитектор Галецкий. Кстати, интересно то, что эти архитекторы такого как бы вот Шуцман, Галецкий, там Геллерих, они тоже были связаны вот с этими двумя конторами, про которые я говорил. Mm-hmm. И они работали в мастерской либо у Шехта, либо у Кекушева. Либо вот Геллерих, например, он работал просто вот в фирме Рекка. И особняк самого Рекка, где Рек реально физически жил на Никитской улице, построил вот он. Тоже замечательный модерн, он такой простой как бы по форме, но там очень четко, детально проработан декор. Вот это вот внимание к декору, к самым мелким, незначительным элементам, это очень характерная особенность модерна, такая культура детали.
Когда начинаешь разбираться, да, и говорить об архитекторах, ты понимаешь, что все-таки у нас такое крутое наследие, если так можно выразиться, да, почему мы это все так растеряли, а?
Ну не все, видишь, тут.
Ну, что-то осталось, да. Особняки модерн, кстати, хорошо сохранились в основном. Да. Опять же, вот в связи с тем, что они заняты посольствами, большинство из них, это обеспечивает сохранность. Ну, делает их, правда, практически недоступно для людей.
Но есть один день, когда...
Ну, это сложно этим воспользоваться, потому что очень много желающих, очень мало, ну, они пускают. Зато можно сходить в особняк Рябушинского.
Музей Горького.
Да, 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 конечно, это доступно.
Неизвестное об известном.
С Алексеем Грицем продолжаем нашу беседу. Что еще важного мы должны рассказать вот про модерн?
О модерне очень много можно говорить, и это такая бесконечная тема. Но, конечно...
Ну а в Питере вот сейчас люди, что они могут посмотреть вот из модерна, чтобы понять?
Ну, в Питере это, конечно, в основном вот эти большие доходные дома. А в Питере модерн, кстати, имеет, ну, при том, что это тоже русский, естественно, модерн, он имеет отличие такое интересное, которое в Москве практически не наблюдается. Там очень сильное влияние Скандинавии. И вот этот вот есть такой феномен, северный модерн. который связан с влиянием именно скандинавских стран. Ну, понятно, почему? Потому что близко географически.
А что там особенного?
Там они очень любили, например, такие использовать в отделке необработанные такие глыбы камня, в первую очередь гранита. Mm. Вот этот вот северный гранит, который у них там, значит, в природе в большом количестве есть. Вот такие, такая грубая, вот брутальная выразительность зданий, облицовка гранитом, выполненные из гранита же какие-то элементы декора, такие укрупненные. Это вот то, что пришло в Россию из Финляндии. Финляндия тогда была тоже частью Российской империи, как известно. Из других, из там, из Швеции. Вот это вот в Питере как-то прижилось. Это есть еще, ну вот в Выборге это можно увидеть. Это можно увидеть, скажем, в Риге. То есть там, где вот близко Балтийское море. В Москве, ну, практически нет. Я вот сейчас так навскидку не назову ни одного здания, где ярко выражено северное влияние. У нас вот больше такой вот как бы бельгийский модерн, такой вот изящный, напоминающий рококо с такой тонкой лепниной. Английский модерн, такой строгий, вот лаконичный, геометрический.
В Питере есть дивные всякие дачки, еще оставшиеся, чуть-чуть остались там, да, на берегу залива.
Да, ну это как, да, бы, да, на окраинах, да, это уже, считай, даже и не Питер.
Ну да.
А какие там архитекторы работали вот в стиле модерн?
Ну вот один из крупнейших, там тоже много было архитекторов, один из крупнейших — это вот фон Гоген. Угу. Кстати, один из особняков в Питере есть, там тоже, естественно, есть особняки. Вот особняк балерины Матильды Кшесинской он построил. Это его работа. Вот, но все-таки хочется вернуться как бы, да, к московским.
Да. Да.
Вот, Питер, конечно, очень интересно. Но вот, конечно, говоря о модерне, нельзя не сказать о той колоссальной многодельности и о том вот огромном труде, который вложен в каждый из этих особняков. Вот об этом хотелось бы сказать. Это не только работа архитектора. Было же целый как бы коллектив, да, это работали художники. Тот же Шехтель приглашал там, допустим, Врубеля, Константина Коровина он приглашал, там других мастеров. Приглашали скульпторы для настоящие такие самостоятельные скульпторы, например, Андреев, который вот Гоголя сделал памятник известный. Огромную роль играли вот различные элементы декора, скажем, медная фурнитура, бронзовая, там ручки дверные. Это все делалось специально для каждого дома в отдельности. Mm-hmm. Осветительная аппаратура, там люстры всякие, бра и тому подобное. То есть каждая деталь, вот чем, собственно, важен модерн, потому что каждая деталь, она важна. Модерн нельзя, вот как бы из него вынуть какую-то одну деталь, тут же вот эта цельность, она рассыпается. И в этом смысле это стиль совершенно уникальный. Вот если даже вот можно увидеть до сих пор, на многих зданиях модерна сохраняется еще пока рамы, оконные рамы первоначальные, которые не просто вот, ну, так сказать, на квадратики делятся, когда, да, проем, а сложные какие-то причудливые вот эти переплеты с, ну, на особняке Рябушинского, там как будто ветви дерева такие, вот там какие-то удивительные совершенно формы. Если эти рамы убрать, а, к сожалению, это происходит, сейчас стеклопакеты вот эти ставят, которые, конечно, совершенно безобразно выглядят, тут же вот эта вот, ну, как бы аура, да, она исчезает. То же самое касается дверей старых, то же самое касается такой мелочи, казалось бы, как дверная ручка. Ну, какая разница, кто обращает на это внимание? Ну, вот почему-то, когда говоришь о модерне, когда ты видишь на двери там старинная какая-нибудь современная пластмассовая там ручка или железная, вот тут же это сразу бросается в глаза. Не говоря уже там про кондиционеры, это про какие-то неудачные там виды покраски какими-то красками, да, такими вот
ядовитыми, да.
Ядовитыми, да. Вот очень важно, вот это же были целые фирмы, индустрия была колоссальная, которая работала. Это были фирмы, которые делали каменные работы, фирмы, которые делали бронзовую работу, были фирмы, которые делали мебель. Вся делалась мебель под заказ, она не покупалась в магазине, как сейчас, она делалась под заказ именно вот для этого особняка, причем, скажем, даже ткани для обивки кресел, диванов, они тоже заказывались конкретно вот для этого комплекта мебели, больше они нигде не использовались. То есть все было вот такое уникальное. Камины.
А это у нас делалось? Ну, в России,
да,
я имею,
да,
в виду.
Фирмы были российские, либо иностранные филиалы, в смысле российские филиалы иностранных фирм, но это все здесь располагалось у нас. Что-то, конечно, закупалось за границей, но основная масса это была, поскольку был спрос, это здесь предлагалось, пожалуйста, любой вид работ. Мозаичные работы, там росписи. То есть все, что угодно. Да.
А вот нас просят рассказать об особняке Морозова, но это, видимо, тот, который стал потом Домом Дружбы.
Да.
Но он, видимо, выбивается из всех стилей. Это и не модерн.
Ну да, это стиль эклектика, это как, да, бы дом модерна построен.
Да, это
было
то, что, согласно легенде, мама Морозова оценила как то, что ты дурак, я одна знала, теперь вся Москва, ну, будет, да, знать.
Ну, тоже очень интересное, конечно, здание. Но тоже была задача, вот, ну, в общем, показать свою какую-то индивидуальность.
Показал, да.
Да. Удалось. И это было очень важно. Вот для 19 века, для модерна было важно, с одной стороны, находиться в русле какой-то моды, да, но с другой стороны, чтобы не обезличивалось, да. Поэтому вот это вот, действительно, может, такое немножко смешное стремление этого Арсения Морозова сделать такой вот особняк в стиле какой-то там португальского вот этой архитектуры Мануэлина, да. А это для Москвы, может быть, немножко дико было для того времени, но вот ему хотелось вот показать таким образом свое я, свой вкус.
Вот Оля пишет нам из Москвы: особняк Носова рядом с дворцом культуры Мелс на Яузе.
Ну, мы его коснулись, да. Деревянный.
А расскажите, пожалуйста, о шикарных холлах в трех подъездах Мелс электролампового завода, расположенного напротив. Но это мы уже как касались, это уже потом, уже после революции случилось, это же такие уже постройки,
ну, да.
Да, о которых мы говорили прежде.
Да, ну здесь вот, про эти холлы конкретно я сказать ничего не могу, потому что там не был, как бы, не знаю. Вот. Это, видимо, что-то более позднее уже, да.
Ну что же, мне кажется, хоть и немного, но мы коснулись основных моментов особняков модерна конца 19-го, начала 20-го.
Упрекает тот, говорит, пишет: я в Иваново на улице станкостроителей явно вижу все перечисленные здания.
Ну, приезжайте все-таки в
Иваново. Приезжайте, посмотрите, да. Да. Спасибо вам огромное, Алексей.
Приходите,
у нас
еще
был в гостях.
Выберем тему и поговорим еще обо чем-то интересном.
Спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.